Программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Политический скандал в Архангельске. В Подмосковье предотвращено столкновение на национальной почве. Немецкие подростки стали пить больше, предупреждают врачи. Эти и другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, мы переходим к актуальной российской политической теме. История, политический скандал развивается в Архангельской области. 10 июля на сайте Архангельской мэрии был размещен видеоролик в фильме. Человек, похожий на губернатора региона Николая Киселева, принимал деньги от бизнесмена. Сам, находящийся под судом и следствием, мэр Архангельска Александр Донской обвиняет губернатора Архангельской области во взяточничестве. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Архангельский губернатор Николай Киселев получил удар компроматом по репутации в решающий для своей карьеры миг. Он попросил президента России о доверии, но не успел покровитель главы региона полпред Илья Клебанов заручиться вялым согласием местной общественности на переназначение губернатора, как был обнародован убойный материал. Появилась пленка, на которой человек, похожий на руководителя области, принимал приличную сумму от близкого к «Газпрому» бизнесмена. Копия видеозаписи уже отправлена в прокуратуру. Милиция и прокуратура от комментариев отказываются. Рассказывает Игорь Ключников.
Столь популярным официальный интернет-портал мэрии Архангельска еще не был. В результате огромного количества обращений сайт на несколько часов стал просто недоступен, не выдержало оборудование. DVD с тем самым 40-минутным видео передавали из рук в руки. Такого скандала с участием человека, похожего на первое лицо области в Архангельске, еще не было. Это фрагмент звуковой дорожки скандального видео. Человек, похожий на директора компании «Севергаз», кладет на стол, за которым сидит человек, похожий на губернатора, пачки, похожие на пачки денег. Звук не самого лучшего качества, видео тоже. Сайт мэрии Архангельска называет этот мини-фильм оперативной видеосъемкой под заглавием «Взятка Киселеву. Как это делается?». Обсуждают двое то вовсе какую-то безделицу, рыбу и алкоголь, то более серьезно маршрут газопровода. По общему мнению, второй участник фильма, ну, очень похож на Владимира Гудовичева, который летом 2005 года работал генеральным директором ОАО «Севергаз». Осенью того же года губернатор Николай Киселев назначил Гудовичева своим заместителем, правда, ненадолго. Через полтора года глава региона предложил кандидатуру Гудовичева на пост представителя Архангельской области в Москве. Однако эту инициативу не поддержали областные парламентарии. Сама компания «Севергаз» появилась не так давно, после того, как «Газпром» приостановил финансирование строительства газопровода «Нюксинца-Архангельск». Тогда Министерство экономического развития совместно с администрацией Архангельской области и создали ОАО «Севергаз», которое, опираясь на поддержку федерального правительства, в 1998 году реанимировало проект этой стройки. Руководителем проекта назначили Владимира Гудовичева, и только на первый этап работы компании было выделено около 2 миллиардов рублей. Но из разговора двух лиц на скандальном видео по большому счету непонятно, что за деньги легли на стол человека, похожего на губернатора. Пресса Архангельска на скандальное видео отозвалась по-разному, промолчало только телевидение. Ни на областном канале, ни на городском не рискнули показать те самые кадры и дать хотя бы какую-то информацию. На сайте мэрии тем временем разместили короткие версии съемки и полную стенограмму разговора очень узнаваемых людей. Областная администрация отреагировала официальным заявлением, где возмутилась использованием официального сайта мэрии для непонятных публикаций. Резюме пресс-релиза. Ни в чем мэр Архангельска Александр Донской так не преуспел, как в организации провокаций и шоу. Относительно подлинности кадров комментариев со стороны администрации Архангельской области не последовало. Самым интересным, по общему признанию, стала концовка видео. Человек, похожий на Владимира Гудовичева, из кабинета уходит, а чиновник, похожий на Николая Киселева, остается один. Легким движением руки, похожий на губернатора гражданин, прикрывает пачку денег на столе ближайшим листом бумаги и начинает что-то искать в ящиках стола. Достав конверт, якобы Киселев неким инструментом, похожим на большой пинцет, достает из-под листа бумаги пачку денег и кладет ее в конверт. В этот момент отчетливо виден рисунок купюр. Деньги очень похожи на американские доллары.
Сообщал из Архангельска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Ключников. Ситуацию, сложившуюся в Архангельской области, я попросил прокомментировать политолога Александра Кынева. Александр, это, видимо, уникальный случай, поскольку вброс компромата против архангельского губернатора Николая Киселева был произведен через сайт Архангельской мэрии и в тот момент, когда решается вопрос переназначения главы Архангельского региона.
Очевидно, что и чиновники мэрии, которые размещали этот материал, прекрасно понимали, что тем самым работают против назначения Киселева на новый срок. Но я думаю, что понимали это и те, кто предоставил им этот материал, так как понятное дело, что сюжет не был снят сотрудниками мэрии. Вполне логично предположить, что те, кто предоставил данный сюжет явному политическому конкуренту Киселева, мэру города Донскому, прекрасно понимали, что он будет обнародован. Мэрии воспользовались ее ресурсами, те, кто не заинтересован в назначении Киселева на новый срок. Я не исключаю, что эти люди могут иметь отношение не только к крупному бизнесу, какому бы то ни было, а, возможно, к неким и федеральным политическим группам. Господин Киселев не принадлежит к тяжеловесам губернаторского корпуса, его отношения с федеральной элитой были, в общем-то, прохладными, и, как известно, он стал губернатором во многом случайно. Федеральный центр пытался всеми силами протащить на очередной срок губернатора Ефремова. Главный оппонент в тот момент Ефремова, господин Крупчак, который контролирует целый ряд предприятий сельской лесопереработки, под давлением снял свою кандидатуру и даже поддержал господина Ефремова, но ему это не помогло. Избиратели предпочли проголосовать за не имевшего в тот момент почти никакой известности и рейтинга господина Киселева, просто назло врагу. Голосование за Киселева было в чистом виде протестным голосованием. Я думаю, что еще за полгода до своего избрания он в жизни не мог представить, что станет губернатором. Человек, который не был готов к управлению, оказался губернатором не самым эффективным. К тяжеловесам губернаторского корпуса он так и не был отнесен. Он попытался сыграть на опережение, поставил вопрос о доверии перед президентом, но если бы он дождался конца, столько полномочий, шансов на назначение его было не очень много. Появление этого сюжета, оно как никогда кстати, и дает возможность решить вопрос несколько иным образом.
Эта история еще и удар по репутации полпреда Ильи Клебанова, который очень активно лоббировал переназначение Николая Киселева.
За эти годы можно вспомнить провалы кандидатов, на которых делало ставку полпредство в Ненецком округе, в Псковской области. Однако господин Клебанов руководит полпредством по сей день. Так что я думаю, что это не первый и, видимо, не последний провал полпреда. И еще на один момент хотел бы обратить внимание. Вот история с противостоянием Донского и Киселева, которая кончилась публичным скандалом, как сказать, его пример другим наука. Те многочисленные уголовные дела, которые мы наблюдали последний год против мэров, прекрасно понимаем, что в регионах и губернаторы, и мэры являются частью, по сути дела, одной и той же властной элиты. Строгая мэра, всегда есть шанс, что бумерангом то или иное расследование ударит и по губернатору, и по чиновникам его администрации, так как они тоже причастны к решению вопросов городской экономики и городского хозяйства. И то, что пока губернаторы как счастливым образом обходили уголовные дела против мэров. Теперь мы имеем случай, когда вот один из мэров решил вот эту круговую поруку не поддерживать и решил, вот у него оказалось под рукой на губернатора выплеснуть. Я думаю, что еще и не все, потому что, как заявили чиновники мэра, есть и другие сюжеты по другим эпизодам, связанным со взятками. Теперь на будущее с мэром будут относиться гораздо более осторожно, так как губернаторы получили наглядный пример, что и они тоже могут в итоге пострадать. Так что очень может быть, что в результате у нас получится уникальный прецедент, когда губернатор, поставивший вопрос о доверии, доверия в итоге не получит. Тем более, что есть проблемы с трудоустройством, например, господина Вишнякова, который родом как раз из Архангельской области.
У микрофона Михаил Соколов, я беседовал с политологом Александром Кыневым. Теперь остается ждать, что же будет дальше. Архангельский мэр отправится на нары, а архангельский губернатор будет править, или же федеральная власть поймет полную непристойность ситуации и воздаст всем участникам свары должное. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовке новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Пакистанские силы безопасности полностью очистили от боевиков комплекс зданий Красной мечети в Исламабаде. Общественная организация «Норд-Ост» потребовала привлечь к уголовной ответственности руководство штаба по освобождению заложников, действовавшего в дни захвата Московского театрального центра на Дубровке. В ряде российских регионов могут повыситься цены на хлеб. В Великобритании суд приговорил к пожизненному заключению 4 человек, признанных жюри присяжных виновными в попытке совершить теракты на лондонском транспорте 21 июля 2005 года. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще один громкий судебный процесс в Западной Европе. Продолжается суд над экстремистами, которые устроили теракты в мадридских поездах. Об этом процессе среди других тем в программе Ефима Фиштейна «Время и мир» в эфире «Свободы» в 22 часа по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Нашу программу продолжит обзор американской печати. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с российских тем.
Давайте. Стивен Перлстайн, Вашингтон-Пост, о проблемах развития в России высоких технологий. По праву именно Россия, а не Индия, должна была круто подняться вверх по ступеням развития технологический сектор. В конце концов, это страна почти 100% грамотности. Ее научное сообщество славится своими математиками, физиками и инженерами, которые сумели изобрести ядерное оружие, сверхзвуковые реактивные самолеты, современные спутники, шпионы и первым отправили человека в космос. Инфраструктура телекоммуникаций, по крайней мере, в больших городах очень развита, а уровень заработной платы здесь значительно ниже, чем в Европе или в США, что также является дополнительным преимуществом. Но несколько факторов в их совокупности замедлили развитие российского сектора высоких технологий. Русские великолепны в вопросах научной теории. Однако западные менеджеры говорят мне, что у них меньше навыков в управлении сложными проектами и в практическом коммерческом применении своих технических знаний. Кроме того, развитию российского сектора высоких технологий мешает также отсутствие надежной системы защиты прав интеллектуальной собственности. Те немногие авторские и патентные права, что существуют в стране, легко обойти. Недавно группе российских руководителей удалось убедить президента Владимира Путина провести один день своего визита в Индию в Бангалоре. Они постарались доказать ему необходимость создания похожего технологического центра в одном из университетских городов России. Похоже, что на Путина открывающиеся возможности произвели впечатление. Но после этого государственная бюрократия отложила данную затею в долгий ящик, поскольку гораздо большую отдачу для страны и для себя она видит в бурном развитии сырьевых добывающих отраслей. И здесь кроются самые большие проблемы для развития культуры предпринимательства в России, даже в секторах высоких технологий, которые относительно свободны от государственного вмешательства и излишнего внимания корпоративных олигархов, поглощенных стремлением к расширению бизнеса. В теории нужен только талант и инвестиционный капитал, чего в России вполне хватает. Но поскольку самые большие доходы здесь можно получать от покупки и продажи природных ресурсов, образованные и амбициозные россияне вряд ли будут соглашаться на тяжелую работу, неопределенность и длительное время, которые просто необходимы и неизбежны при начале собственного дела с нуля. А пока инвесторы гарантированно получают каждый год 40-50% прибыли от вложений в государственные предприятия и компании, контролируемые приближенными к политической власти олигархами, нет смысла идти на значительные большие риски, с которыми связаны венчурные капиталовложения, дающие такую же или даже меньшую отдачу.
Любопытно, что в этой статье нет волшебного слова «аутсорсинг» главной причины развития индийской технологической отрасли. Давайте перейдем от России к бывшему советскому пространству. Что любопытно пишет об этом?
Кейджа Чиверс, «Нью-Йорк Таймс», «Туркмения на героиновой игле» называется статья. Поздно вечером, когда степной зной ослабевает, появляются проститутки и заполняют ночные клубы Ашхабада, столицы этого полицейского государства Средней Азии. К полуночи они уже толпятся на танцполах и обрабатывают потенциальных клиентов. У многих остекленевшие глаза, а некоторые отличаются нездоровой худобой. Это симптомы наркотической зависимости. Героин распространен среди них так широко, по словам нескольких проституток, что некоторые рекламируют себя, подчеркивают, что не принимают наркотики. Туркмения – замкнутое государство, живущее под жестким контролем спецслужб, широко распустивших свои щупальца, едва ли не полностью закрытое для приезжих. Измея в последние годы переживает эпидемию наркомании. От столичных ночных клубов до таких социальных слоев, как обнищавшие государственные служащие и заключенные тюрем, прием героина распространился в туркменском обществе постсоветского периода, создав проблемы для здоровья нации, которые в основном не признаются открыто. Государство почти ничего не предпринимает для решения этих проблем. Один мужчина, ранее работавший в структурах власти, сказал, что вокруг наркоторговли в изобилии процветает государственное вымогательство. Сначала власти требуют взятки у контрабандистов и торговцев, пояснил он, потом, арестовав наркоманов, они трясут их в тюрьме или берут с семьи деньги за то, чтобы заключенные попали под ежегодную амнистию. Мужчина постарше согласился с этим человеком, сообщив, что и полиция, и спецслужбы научились извлекать из героина прибыль, точно так же, как наживаются на проституции. «Мы живем в полицейском государстве», — ответил он. «Полиция все знает, все контролирует. Как они могут не знать о героине?»
Страшная картина. Ну, у нас осталось 45-50 секунд. Последняя тема. Американская, может быть?
Information Week о контроле корпорации за своими сотрудниками. Небольшая компания из Рочестера собирается запустить мониторинговую технологию, которая позволит работодателям умерить свое беспокойство, связанное с тем, что все больше сотрудников ведут собственные блоги в интернете. Тегриджа заявляет, что ее проект под названием SM2 основан на столь популярных в наши дни социальных технологиях. В качестве сервиса он встраивается в поисковые системы по блогам, позволяя отслеживать информацию, публикуемую в дневниках сотрудников фирмы. При этом SM2 собирает все потенциально опасные записи в архив и предупреждает об их появлении службу безопасности компании.
Спасибо, Андрей. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. А мы возвращаемся к российским темам. Тема вполне скандальная. Министерство внутренних дел заявляет, что сообщения, которые ранее появились в средствах массовой информации России о готовящейся массовой драке на национальной почве в городе Зеленоград в Подмосковье, очень сильно преувеличены. Между тем, до этого сообщалось, что около 300 человек собрались в районе Зеленограда для того, чтобы выяснить отношения. Милиция пресекла эти действия, несколько десятков человек арестованы. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Информация о возможной драке в Зеленограде между представителями неформальных националистических движений и выходцами с Кавказа поступила в милицию из управления ФСБ по Москве и Московской области. Предполагалось, что соберутся несколько групп молодежи общей численностью до 300 человек. Благодаря превентивным мерам милиция предотвратила драку, рассказала сотрудник пресс-службы ОВД Зеленограда Юлия Хомякова. Эта запись доступна посетителям сайта zelenograd.ru.
Возможно, некие столкновения, что планируется. Значит, сотрудники милиции в обычном режиме работы, усилилась площадь Крюкова, где предполагалось столкновение. Но я думаю, что ни один житель бы да и не понял, что там что-то вообще происходит. То есть никаких драк, никаких даже перепалок словесных, никаких каких-то там групп, похожих там скинхедов, да, и не было. То есть было доставлено 35 человек в органы внутренних дел. Все были отпущены, проверены, отпущены подростки, 15 человек было задержано, все были проверены, опрошены, произнесли беседы, родители вызваны, отпущены. Принадлежность к их каким-либо формальным объединениям не подтвердилась. Было доставлено также 20 взрослых, на 5 из которых составлено 5 административных протоколов за мелкое хулиганство. Что такое мелкое хулиганство? Это явно неуважение к обществу, выражались нецензурной бранью.
Пресс-службе столичного ГУВД заявили, что задержанных по статье административного кодекса, скорее всего, ждет штраф либо административный арест на срок до 15 суток. Эти пятеро – 4 москвича и 1 житель Тулы. Всего вчера на площади перед железнодорожной станции Крюково милиционеры задерживали около 40 молодых людей, приехавших в Зеленоград из столицы на электричке. Для Радио Свободы Вера Володина, Зеленоград.
Еще одна российская, региональная, петербургская тема. В России, как и во всем мире, и в том числе, конечно, и в Петербурге, растет число людей, желающих получать достоверную информацию об экологической ситуации. Экологический правозащитный центр «Беллона» при поддержке благотворительной организации «Гагаринский фонд» выпустил практическое пособие для граждан, желающих защитить свое конституционное право на благоприятную окружающую среду. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Брошюра так и называется «Как защитить свое право на благоприятную окружающую среду». Прямо на обложку вынесено несколько самых распространенных «что делать». Что делать в случае уплотнительной застройки? Что делать, если во дворе рубят деревья? Что делать, если во дворе жгут мусор? Что делать, если под окном проходит транспортная магистраль? Книжка выпущена в рамках проекта по оказанию помощи гражданам и некоммерческим организациям в отстаивании их прав на благоприятную окружающую среду, говорит один из авторов пособия, адвокат, сотрудничающий с Беллоной, Нина Поправко.
Приблизительно за год реализации проекта к нам обратилось свыше 290 человек. Консультации мы проводим как по телефону, так и через интернет к нам обращаются. Также и непосредственно приходят к нам граждане. Нами подготовлено около 150 процессуальных документов от имени граждан. Заявления, ходатайства, запрос на информацию, жалобы, различные исковые заявления, которые непосредственно граждане направляются в соответствующие инстанции.
С какими вопросами к вам обращаются чаще всего?
Основные нарушения – это нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно загрязнение атмосферного воздуха, свалка бытовых отходов в садоводствах, несвоевременный вывоз бытовых отходов, превышение предельно допустимых уровней шума и вибраций, уровней электромагнитного излучения, несоблюдение и нарушение соответствующих санитарных норм и правил как со стороны государства, хозяйствующих субъектов, так и со стороны определенных граждан. Нарушение градостроительного законодательства – это уплотнительная застройка, всем нам хорошо известные вопросы, размещение автостанции, стоянки в непосредственной близости у жилых домов, получение разрешительных документов без проведения соответствующих экспертиз, проживание граждан в санитарно-защитных зонах, проведение работ без разрешительной документации со стороны соответствующих структур. Также к экологическим правам граждан относятся и информационные права граждан, которые, к сожалению, у нас нарушаются. Это не предоставление информации по запросам граждан и проведение публичных слушаний с нарушением норм действующих правил и законов. Это и нарушение природоохранного законодательства, вырубка зеленых насаждений, загрязнение водоохранных зон, озеленение придомовой территории, нарушение прав экологических активистов на проведение пикетов, митингов, собраний. И вот результатом анализа обращений граждан в рамках работы нашей общественной приемной и стала брошюра «Как защитить свое право на благоприятную окружающую среду». В брошюре приведены ответы на 20 наиболее встречающихся вопросов, даны конкретные рекомендации, советы юриста и ссылки на нормы соответствующего законодательства. Также в брошюре приведена справочная информация и образцы документов. Заявления, запросы, жалобы в прокуратуру, образец заявления в суд.
Понятно, что рекомендации даны только общие. Образцы документов составлены примерные, а каждая конкретная проблема имеет свою специфику. Поэтому авторы брошюры все же рекомендуют обращаться к адвокатам, юристам, профессионалам.
Хочется отметить, что соблюдение экологических прав граждан должно стать приоритетным, но, к сожалению, для основной массы государственных чиновников и муниципальных служащих таких приоритетов не прослеживается. Мы вот эту вот брошюру расцениваем как вот первая помощь экологическому активисту, как своего рода экологический букварь для начинающих. Основная масса уже, когда приходит к нам, она знает, что можно требовать от властей, как защищать свои права. Я думаю, что, в общем-то, безграмотная масса до нас просто не доходит. Конечно, бывают такие случаи, когда многие приходят и не понимают, что такое вообще экологические права, потому что все мы знаем, что такое право на жизнь, право на образование, право на медицинское обслуживание, а какие права непосредственно относятся к экологическим. У некоторых, конечно, бывает такое вот небольшое заблуждение. Но мы вот оказываем такое своего рода и правовое просвещение среди граждан, формируем такой вот монолитный слой общественности.
Рекомендации в книжке могут быть замечательные, но действенны ли они с точки зрения практики?
Органы власти не заинтересованы в решении этих проблем. Поэтому крайне редко граждане добиваются желаемого результата. На Западе экологические дела по степени значимости одни из важнейших. Вот я была в Швеции, там самые высокооплачиваемые дела для адвокатов – это экологические дела, потому что предприятия, которые являются нарушителями, платят громаднейшие штрафы.
В Европе на экологию начали обращать внимание в 70-х годах. И Нина Поправка надеется, что когда-нибудь эта волна докатится и до России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это и другие темы, новости, аналитические статьи, публицистика, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18:30. И ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут, среди прочего, новости культуры, экономическая панорама и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Ну, а пока главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Пакистанские силы безопасности полностью очистили от боевиков комплекс зданий Красной мечети в Исламабаде. Об этом сообщил сегодня представитель пакистанского командования. В ходе штурма и последующих боев в мечети на прилегающей территории были убиты более 50 экстремистов и 9 военных. Еще свыше 20 человек погибли в предыдущих столкновениях. Общественная организация «Норд-Ост» потребовала привлечь к уголовной ответственности руководство штаба по освобождению заложников, действовавшего в дни захвата театрального центра на Дубае. Дубровке. В заявлениях, направленных в Генпрокуратуру и президенту России, содержится требование возбудить дело по факту гибели людей. В ряде российских регионов могут повыситься цены на хлеб. В Москве к концу года ожидается подорожание на 40%. Власти заявляют, что это связано со значительным ростом цен на зерно, а также с плохими урожаями из-за засухи на юге страны. Верховный суд Ливии оставил в силе смертный приговор 5 болгарским медсестрам и врачу-палестинцу, обвиненным в умышленном заражении детей ВИЧ-инфекцией. МИД России заявил протест послу Чехии в Москве Мирославу Костелке в связи с осквернением могил советских солдат на Ашанском мемориальном кладбище в Праге. В Москве совершено нападение на уроженца Дагестана. Он госпитализирован с ножевыми ранениями. Совет Федерации одобрил договор о разграничении полномочий между федеральными властями и Республикой Татарстан. В Великобритании суд приговорил к пожизненному заключению 4 человек, признанных жюри присяжных виновными в попытке совершить теракты на лондонском транспорте 21 июля 2005 года. Тогда взрывов удалось избежать. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 11 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
11 июля 1973 года. Рубрика «О чем спорят, говорят». Беседа Владимира Юрасова с журналистом-международником Дмитрием Симесом.
Расскажите для начала немного о себе.
Сейчас мне 25 лет. После окончания средней школы в 1964 году я поступил на исторический факультет Московского университета. Закончил я его в 1969 году. Закончил заочно, потому что меня исключили из университета, с очного отделения, и пришлось заканчивать необразование, только иногда посещая его для сдачи экзаменов. Причина исключения – выступление в Доме дружбы народов на студенческом митинге, где я высказал мнение, что советская политика в Юго-Восточной Азии является политикой несправедливой и что советское вмешательство в Юго-Восточной Азии до добра довести не может. Моя специальность, официальная специальность, была советско-американские отношения, и на эту тему я опубликовал целый ряд статей в закрытых советских изданиях, а также в советской прессе, в литературной газете, в «Комсомольской правде» и в целом ряде других советских периодических изданий.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Почему вы решили уехать из Советского Союза?
Вопрос для меня очень нелегкий, потому что Советский Союз был моей родиной, страной, в которой очень многое я люблю, страной, в которой осталась моя семья, мои родители. Может быть, я покажусь сентиментальным, но я скучаю и по русским березкам, и по московским переулкам. Ну, я думаю, что если говорить о моих мотивах, то надо назвать два основных. Первый – общечеловеческий, второй – профессиональный. Меня не устраивал советский режим, а высказывать свободно свои мнения я не мог. Второй мотив, и может быть даже более важный, был мотив профессиональный. Я не уверен, уехал ли из Советского Союза я бы, скажем, если бы я был инженером. Если бы я имел хоть какую-то возможность честно, профессионально работать. Но я был международником, ученым и журналистом. Хорошо известно, что в Советском Союзе нет возможности писать в этой области ничего, что расходилось бы с официальной доктриной. Мои статьи регулярно изменялись. Часто оставалась только одна моя подпись. Первое время я пытался бороться с издателями, пытался добиваться, чтобы хоть что-то осталось. Потом понял, что это безнадежно. Передо мной практически стал выбор. Или согласиться на всю жизнь, быть человеком бесчестным, писать и говорить то, что от меня ждет режим, или найти какой-то иной выход. Я нашел этот выход в отъезде из Советского Союза.
Беседа Владимира Юрасова с журналистом-международником Дмитрием Симесом. Радио «Свобода». 11 июля 1973 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории, истории Советского Союза и диссидентского движения возвращаемся к новостям. Новостям не политики, а культуры. О них расскажет Петр Вайль.
Британский писатель Себастьян Фоукс написал роман о Джеймсе Бонде по заказу владельцев авторских прав Йена Флеминга, автора 14 книг о прославленном агенте 007. Поклонник Бондианы с детства, Фоукс не сразу согласился на такое предложение, но, решившись, написал роман за 6 недель. При этом он придерживался расписания Флеминга – 1000 слов утром, 1000 слов после ланча. Только Флеминг, живший на Ямайке, нырял с маской в океане и выпивал коктейль, чего Фоукс в своей лондонской квартире не делал. В новой книге «Devil May Care», что можно примерно перевести как «все к черту», Джеймс Бонд предстает постаревшим, менее уверенным в себе, но по-прежнему неотразимым соблазнителем. Выход романа в американском издательстве «Doubleday» и британском «Penguin» намечен на 28 мая 2008 года, в день столетия со дня рождения Йена Флеминга. Знаменитому американскому комику Биллу Косби, широко известному выступлениями на сцене, кино и телеэкране, 12 июля исполняется 70 лет. Свой юбилей он собирается встретить без помпы, продолжая работу над книгой, которую пишет в соавторстве с психиатром Элвином Пуссеном, профессором Гарвардского университета. Книга посвящена проблемам социально-психологической адаптации вообще и, в частности, темнокожего населения Америки. Рабочее заглавие «За мной по пути от поражения к победе». Экспрессионистский портрет бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера вывешен в галерее правительственного здания в Берлине в ряду его предшественников на посту главы германской исполнительной власти. Автор портрета Йорк Иммендорф изобразил Шрёдера с золотой головой и в золотой одежде. Нынешний канцлер Ангела Меркель сказала, что стиль картины во многом продиктован интересом Герхарда Шрёдера к современному искусству. В возрасте 102 лет в Санта-Монике, Калифорния, скончался кино- и телеактер Чарльз Лейн. Практически все его роли были эпизодическими, но карьера, продолжавшаяся более 60 лет, сделала Лейна узнаваемым и популярным. Среди прочего, он снялся в таких классических фильмах Фрэнка Капра, как «Мистер Смит отправляется в Вашингтон» и «Это прекрасная жизнь», а также в картине Стэнли Крамера «Этот безумный, безумный, безумный мир». Еще большую известность принесло Чарльзу Лейну участие в телесериале 50-х годов «Я люблю Люси», а затем в «Маленьком доме в прерии» 70-х и «Законе Лос-Анджелеса» 80-х. Лейн был одним из основателей Американской телеакадемии.
Петр Валь, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжим разговор о культурных событиях. Речь пойдет о католическом празднике, который стал любопытным и довольно опасным социальным событием, которому, в свою очередь, посвящались и произведения искусства. Праздник святого Фермина в городе Памплона – один из самых популярных в Испании. На нем люди соревнуются в беге с быками. В этом году он начался с протеста защитников животных. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Активисты международного движения «Люди за этику в общении с животными» из 30 стран мира в количестве тысячи человек разделись до белья и устроили пробежку по улицам Памплоны в знак протеста против корриды, которая традиционно организуется в дни святого Фермина. Первоначально защитники животных планировали раздеться полностью, однако затем передумали, поскольку мэрия города постановила накануне взимать большие штрафы за демонстрацию обнаженного тела на улице. Между тем, сам праздник по традиции начался в полдень с запуска пороховой ракеты. Горожане, одетые в белые брюки и рубахи, подпоясанные красными шарфами в красных беретах и с красными платками на шее, с утра заполнили площадь перед муниципалитетом. Этот праздник отмечается в Памплоне с конца 16-го столетия. Мэр Памплоны Йоланда Барсина. У праздника святого Фермина есть своя магия. Это нечто особое. Разумеется, мэрия готовится к празднику, хотя город и не нуждается в нашей заботе, ведь люди сами поддерживают вековые традиции святого Фермина. Главные события праздника разворачиваются на второй день после его начала. Ровно в 8 доставленные накануне в город быки, которые принимают участие в вечерней корриде, выпускаются из загона. Животные должны самостоятельно пробежать до арены для боя быков примерно 850 метров. Улицы старого города, кривые и узкие, заранее огораживаются. Впереди быков бегут участники праздника 1500 человек, любители острых ощущений. Их подбадривают стоящие вдоль улиц на тротуарах и на балконах домов местные жители и туристы. Захватывающая дух пробежка занимает всего несколько минут. Животные очень быстро догоняют участников ристалища и беспощадно сбивают с ног всех, кто оказался недостаточно расторопным. Так что желание поучаствовать в древней традиции часто заканчивается весьма плачевно. Вечером устраивается коррида, ну а народные гуляния длятся до поздней ночи. На завтра все повторяется, включая соревнования в беге с быками. И так всю неделю праздника. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Александр Гостев.
Чем может закончиться переписывание Конституции государства с целью продлить пребывание у власти конкретного человека? Один из таких казусов произошел в Перу под занавес минувшего столетия. Напоминает на сайте Политру в материале под заголовком «От экономического роста к тюремной камере» ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Добоген.
В 1990 году в Перу на президентских выборах победу одержал 49-летний инженер-агроном, скромный, мало кому известный ректор столичного сельскохозяйственного университета Ла Молина, японец Альберто Фухимори. Он неожиданно, словно черт из табакерки, выскочил на политическую сцену и одолел представителя истеблишмента, всемирно известного писателя Марио Варгаса Льосу. Вступив в должность, глава государства решительно и энергично, без всякой раскачки, взялся за преодоление экономического спада и политического хаоса, в котором эта многоэтническая южноамериканская страна находилась в течение длительного времени. Ему удалось добиться впечатляющих успехов, запущенные механизмы неолиберальной модели, хотя и не без пробуксовки, стали давать ощутимые результаты.
Но кажущаяся прочность завоеванных позиций, своеобразное головокружение от успехов позволили Фухимори уверовать в свое мессианское предназначение, особую роль в определении судьбы страны, продолжает Эмиль Добоген. В этих условиях он, закусив удила, ринулся на пролом и в третий раз задумал выставить свою кандидатуру на высший государственный пост. Препятствием могла стать Конституция, предусматривавшая после правки возможность второго срока, но не допускавшая третьего. И Фухимори решил главный закон страны переписать. Несмотря на то, что Фухимори с помощью беззастенчивого использования административного ресурса, подтасовки результатов голосования, подкупа соперников и давления на парламент выиграл выборы и в третий раз, режим его, продолжает автор текста на сайте Политру, затрещал по швам.
Переход кризиса в горячую фазу был связан с показом по телевидению эпизода передачи взятки в размере 15 тысяч долларов депутату Альберто Коури за переход в проправительственную фракцию. Коррупционный скандал вызвал эффект разорвавшейся бомбы, он потряс все общество. Фухимори, в конце концов попросивший политическое убежище в Японии, отправил по факсу прошение об отставке. Подавляющим большинством голосов было принято решение сместить Фухимори с поста президента с формулировкой «из-за моральной неспособности руководить государством».
Как напоминает Эмиль Добоген, теперь Фухимори рано или поздно ожидает экстрадиция в Перу и судебный процесс. По мнению автора материала, логичный финал политика, начинавшего как эффективный управленец, но уверовавшего в право перекраивать законы во имя собственных интересов.
Опыт Перу поучителен в том плане, что Фухимори на волне экономических успехов решил продлить свой мандат своего пребывания на посту президента. Поскольку Конституция позволяла только два срока, новая Конституция, то он инициировал проведение закона об интерпретации подлинной Конституции. И там произошел этот самый казус. Я считаю, что этот опыт, он как бы негативный, но поучительный. И знать эти детали интересно и в России, где идут все время дискуссии о третьем сроке.
Эмиль Добоген. От экономического роста к тюремной камере. Сайт Политру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Пакистанские силы безопасности полностью очистили от боевиков комплекс зданий Красной мечети в Исламабаде. Общественная организация «Норд-Ост» потребовала привлечь к уголовной ответственности руководство штаба по освобождению заложников, действовавшего в дни захвата театрального центра на Дубровке. В ряде российских регионов могут повыситься цены на хлеб. Верховный суд Ливии оставил в силе смертный приговор 5 болгарским медсестрам и врачу-палестинцу, обвиненным в умышленном заражении детей ВИЧ-инфекцией. МИД России заявил протест протест по случаю их и в Москве Мирославу Костелке в связи с осквернением могил советских солдат на Ольшанском мемориальном кладбище в Праге. Совет Федерации одобрил договор о разграничении полномочий между федеральными властями и Республикой Татарстан. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, интервью на экономические темы, анализ ситуации на рынках, курсы валют в экономической панораме Ивана Трефилова.
Совет Федерации России одобрил сегодня закон о федеральном бюджете, впервые рассчитанном на 3 года вперед, с 2008 по 2010. Его особенностью является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. В бюджете также определяется величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета. Остальные нефтегазовые доходы будут направляться в резервный фонд и фонд национального благосостояния, которые в 2008 году будут сформированы на основе нынешнего стабилизационного фонда. Новый порядок, по словам министра финансов Алексея Кудрина, позволит снизить зависимость государства от мировых цен на энергоносители.
Правительство каждый раз выходит с оценкой, а как мы будем зависеть от цены на нефть. Теперь мы все доходы от нефти и газа зачисляем на отдельный счет. Законом о бюджете строго расписан на 3 года, сколько можно от этого тратить. Это будет способствовать и снижению инфляции каждый год, стабильности нашего курса. Рубль будет стабильной валютой. И тем самым мы, конечно же, сможем снизить нашу зависимость от нефти и газа.
Большинство стран, входящих в рабочую группу по вступлению России во Всемирную торговую организацию, выступает за скорейшее завершение этого процесса. Как сообщил руководитель делегации страны на переговорах, представитель Министерства экономического развития и торговли Максим Медведков, принято решение о возобновлении обсуждения доклада рабочей группы, которая собиралась последний раз почти год назад. Такие консультации, по его словам, состоятся в Женеве в конце июля. Максим Медведков также сказал, что наиболее сложным разделом на переговорах остается определение объемов государственной поддержки российского сельского хозяйства.
Те страны, которые уже в ИТО, хотят в ходе переговоров о присоединении других стран получить какие-то дополнительные уступки, дополнительные выгоды. И очень часто эти требования со стороны членов ИТО присоединяющимся странам выше, чем те обязательства, которые они сами имеют. Вот поэтому мы и говорим, что к нам предъявляют требования, которые они сами не выполняют. И для нас это в большей части неприемлемо, потому что если есть равенство, то равенство должно быть абсолютным и неотносительным. Кто-то не может быть равнее другого.
Российский завод американской компании Ford Motor в конце 2008 года начнет выпуск легковых автомобилей модели D-класса Ford Mondeo. В Европе автомобили последнего поколения этой модели появились в продаже 3 месяца назад. Начальный объем выпуска Ford Mondeo на автозаводе во Всеволожске Ленинградской области состоит по планам 25 тысяч автомобилей в год, а общая мощность завода к 2009 году увеличится с нынешних 72 тысяч до 125 тысяч автомобилей в год. Автомобили модели C-класса Ford Focus, как собираемые во Всеволожске, так и импортируемые, остаются в России лидерами продаж среди всех автомобилей зарубежных марок. За первые 6 месяцев года, по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, в стране было продано 46 тысяч автомобилей этой модели. К концу 2009 года на Черноморском побережье России будут функционировать 3 аэропорта, соответствующих 7 международным стандартам. Как сообщил сегодня первый вице-премьер Сергей Иванов, к этому сроку правительство намерено завершить проекты по модернизации и развитию аэропортов в Адлере и в Анапе. Кроме того, по его словам, к началу курортного сезона 2008 года начнет действовать аэропорт в Геленджике, который станет одним из самых современных в стране.
В Геленджике строится новое и первая в истории современной России взлетно-посадочная полоса. К концу этого года строительство современной взлетно-посадочной полосы, способной принимать все без исключения типов самолетов, будет закончено. И пассажирские самолеты смогут приземляться и взлетать из Геленджика уже в середине 2008 года.
Всемирный банк представил доклад об эффективности государственного управления в 212 странах мира. Согласно документу, за минувшие 10 лет она существенно выросла, в частности, в Кении, Руанде, Алжире, Либерии и Таджикистане, а снизилась в Белоруссии, Венесуэле, Зимбабве, Кот-д'Ивуаре и Таиланде. Россия, как считают авторы доклада, за это время не показала существенного прогресса в повышении эффективности государственного управления. Она по-прежнему соседствует с Венесуэлой, Ираном, а также с африканскими странами. Методология проведения исследования Всемирного банка включает анализ нескольких сотен экономических, социальных и политических параметров, объединенных в 6 групп. Учет мнения населения и подотчетность правительства, политическая стабильность, эффективность работы властей, качество законодательства в области регулирования, верховенство закона, а также борьба с коррупцией. Вместе с тем, по мнению руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, нынешняя модель российской экономики не способствует повышению эффективности госуправления.
У нас уже в протяжении нескольких лет происходило огосударствление экономики, то есть государство и государственные компании брали под контроль все большее количество предприятий, даже целых секторов. К этому в прошлом году добавилась новая тенденция, очень негативная. У нас теперь уже не просто государственная экономика, но экономика, в которой процветает государственный монополизм. Каждое из этих плохо само по себе, когда они сочетаются, это даже не вдвойне, а в десятерне плохо.
Курс доллара на сегодня 25 рублей 66 копеек, на завтра 25.54. Евро сегодня стоит 34 рубля 93 копейки, курс на четверг 35.11. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. По данным медиков, за последние 5 лет в стране вдвое выросло количество случаев отравления подростков алкоголем. С недавних пор большой популярностью у местной молодежи стали пользоваться вечеринки под названием «Flat Rate Party». Входной билет на них стоит 8-10 евро, и за эту сумму посетитель может выпить столько алкоголя, сколько захочет. Несколько месяцев назад в Берлине умер школьник, выпивший на такой вечеринке 52 рюмки текилы. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Германия считается одной из самых пьющих стран Европы. Среднестатистический немец употребляет в год 10,3 литра чистого алкоголя. Родителям трудно убедить детей в том, что алкоголь вреден, когда сами они почти каждый вечер проводят в пивных. А несколько лет назад в барах и дискотеках начали проводиться так называемые flat rate party – вечеринки, на которых за относительно недорогой входной билет можно пить столько, сколько влезет. Дортмунд – крупный промышленный город на западе страны, в земле Северной Рейн-Вестфалия. Клуб «Саботаж» – одно из любимых мест отдыха дортмундских тинейджеров. На обычной дискотеке только один бокал пива стоит 3-4 евро. Здесь же, заплатив за вход 8 евро, можно заказывать спиртное бесплатно, без ограничений. Говорят подвыпившие гости клуба.
Здесь классно, здесь весело и хорошая музыка.
Меня однажды забирала скорая помощь. В этот день я действительно слишком много выпил. Всякое в жизни бывает.
Здесь можно пить столько, сколько захочется. Очень хорошо, что есть такие вечеринки, где можно заплатить 8 евро и пить спиртные напитки в неограниченном количестве.
По статистическим данным, последние годы в Германии общее число подростков-алкоголиков не растет. Однако те, кто уже успел пристраститься к алкоголю, пьют все больше и больше. Одна из главных причин – популярность flat rate party, говорит известный в Германии врач-нарколог Якоб Хайн.
Совершенно очевидно, что если пиво и вино предлагается по низким ценам, то подростки, не умеющие обращаться с алкоголем, будут пить сверх меры.
А вот мнение председателя технической больничной кассы Германии Норберта Клузена.
Особенно много пьет молодежь в возрастной группе от 15 до 20 лет. Однако алкоголизм в Германии молодеет. В прошлом году зафиксировано 180 случаев, когда дети до 14 лет попадали в больницы с диагнозом алкогольная кома.
Мой следующий собеседник – юрист Рената Вальтер Хаман, руководитель службы по борьбе с детским алкоголизмом благотворительной католической организации «Каритас».
Владельцы баров и ресторанов считают выгодным организовывать флэт-рейт-пати. Они таким образом привлекают к себе больше публики, больше молодежи. И несмотря на то, что алкогольные напитки продаются по бросовым ценам, организаторы флэт-рейт-пати из-за большого количества клиентов в убытке не остаются. Немецкие политики и ведущие юристы страны сейчас обсуждают вопрос о запрете этих вечеринок. По немецкому законодательству алкогольные напитки не могут продаваться лицам, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, существует закон о защите молодежи, согласно которому подростки могут покупать вино, шампанское и пиво только начиная с 16-летнего возраста. И с 18 лет более крепкие алкогольные напитки – водку, бренди, коньяк. Совершенно очевидно, что деятельность организаторов Flat Rate Party противоречит немецким законам. Странно, однако, что власти страны до сих пор не создали конкретные механизмы борьбы с подобной практикой.
Торстен Шабе, тренер детской команды в знаменитом дортмундском футбольном клубе «Боруссия». Возраст его подопечных от 8 до 13 лет. Сам Торстен Шабе курит и пьет пиво, но при этом не хочет подавать дурной пример воспитанникам.
Естественно, нет ничего хорошего в том, когда дети видят, что их наставник курит на тренировке одну сигарету за другой, а после занятий пьет пиво в баре.
К беседе присоединяется руководитель детской секции футбольного клуба «Боруссия» Криста Шмидт.
Подростки каждый день видят по телевизору, как во время футбольных матчей пиво фонтаном льется на трибунах. Поэтому неудивительно, что даже юные футболисты, тем более после победы своей команды, хотят за кружкой пива отметить успех. Мы же пытаемся как-то бороться с этим. В баре нашего клуба дети не смогут купить пиво или другие алкогольные напитки. Мы пытаемся привить нашим воспитанникам другие привычки и традиции. После игры наши юные футболисты пьют минеральную воду или фанту.
Говорила Криста Шмидт, руководитель детской секции футбольного клуба «Боруссия». Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова, который сидит сейчас рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Открою программу с рассказа о требованиях родственников жертв трагедии Норд-Оста. Они хотят, чтобы руководители спецоперации по освобождению заложников были наказаны за невинную смерть людей, а они, эти руководители, на самом деле награждены. Почему никто не будет наказан? Мнение экспертов «Радио Свобода». Поговорим о двух экономическо-социальных темах. Они разные, просто так совпало, что вошли они в одну и ту же программу. В России возрастают цены на хлеб, случайно ли и по каким причинам. А курс американского доллара, напротив, заметно упал в последние дни, как это сказывается на состоянии мирового финансового рынка. Межнациональные драки в Москве – очень такая тревожная и опасная тема последних месяцев, кто их организует и кто с кем дерется. Тоже познакомим вас с мнением экспертов «Радио Свобода». Вот таковы главные темы эфира. Открою программу через час 10 минут, как и положено.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» мы продолжим разговор о российских темах. Речь пойдет о постсоветской российской исторической науке. Передача программы «Время гостей» в гостях у Михаила Соколова, доктор исторических наук, профессор РГДГУ Наталья Басовская. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эти террористы хорошо вооружены. У них имеется самое разнообразное оружие.
Среди фигурантов этого дела поставщики нелицензионного программного продукта.
В интересах нации дать командующему возможность выполнить свою задачу.
Авария произошла в 14.19 по московскому времени в 20 километрах от Екатеринбурга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.